Ставила Любовь Баматова, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Россия – один из фаворитов в гонке за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Защитники Химкинского леса собирают подписи под новым обращением к президенту России. В Москве проходит фестиваль «Японская осень». Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Цюрихе впервые в истории футбола будут названы хозяева сразу двух грядущих футбольных чемпионатов 2018 и 2022 годов. Россия является фаворитом, по крайней мере, по мнению многих букмекеров, а в гонке за право проведения чемпионата в 2018 году. Правда, как считают некоторые обозреватели, шансы России несколько снизились после того, как накануне премьер-министр России Владимир Путин заявил, что не будет присутствовать в Цюрихе на заседании исполкома ФИФА. Вот как премьер-министр объяснил и ситуацию, как он ее видит, и почему он не едет в Цюрих.
В последнее время мы, с сожалением, наблюдаем кампанию, явную кампанию, которая была развернута против членов исполкома ФИФА. Их обливают грязью, компрометируют. Я расцениваю это как недобросовестную конкуренцию при подготовке голосования по выбору страны-кандидата на проведение чемпионата мира. Такие методы борьбы считаю абсолютно недопустимыми. Разумеется, мне очень хочется поехать самому и представить эту заявку лично. Однако в этих условиях считаю, что мне лучше воздержаться от этой поездки. Именно из уважения к членам ФИФА, из уважения к членам исполкома ФИФА, с тем, чтобы дать им возможность спокойно, без всякого давления извне, принять объективные решения. У России есть и желание, и возможности, в том числе и финансовые возможности, организовать эти крупнейшие соревнования. И если нам такая честь будет оказана, мы сделаем это самым достойным образом.
Это было заявление премьер-министра России Владимира Путина, сделанное в среду. Ну, многие наблюдатели вспоминают, что именно выступление Путина в Гватемале 3 года назад на Конгрессе Международного Олимпийского комитета стало очень сильным козырем в пользу выбора Сочи для проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Однако спортивный обозреватель «Радио Свобода», специалист по футболу Олег Винокуров полагает, что сегодняшнее присутствие Путина в Цюрихе не было обязательным.
Я лично не считаю, что присутствие премьер-министра, ну или президента, действительно в состоянии оказать решающую роль. Да, это сильный политический или там эмоциональный аргумент, но все равно большинство голосующих уже определились заранее. Путин прав, когда мотивировал планирующееся отсутствие на голосовании. Ну, во-первых, он сказал, что у него в стране, полно дела, он же будет там в Калининграде встречаться и решать какие-то насущные проблемы. Я, в принципе, понимаю решение Владимира Путина, хотя, естественно, он может его изменить в последний момент, может быть, это даже так и планируется. Поразить, шокировать, дезориентировать вдруг в последний момент, как черт из табакерки, или как, скорее, Deus Ex Machina, он появится. Но в любом случае, я считаю, что здесь гораздо важнее работа, проделанная заранее. Вся та работа, которую на протяжении уже многих месяцев проделывали и Колосков, и Мутко, и Фурсенко, там, и все остальные.
Это был обозреватель, спортивный обозреватель Олег Винокуров. Замечу, что сегодня Владимир Путин сказал, что в случае, если Россия будет выбрана в качестве места проведения чемпионата мира в 2018 году, он немедленно прибудет в Цюрих для консультаций с ФИФА по поводу условий проведения этого самого чемпионата. Очевидно, с другой стороны, что у России масса проблем, об этом говорят очень многие скептики, это и коррупция, и отсутствие инфраструктуры, и безопасность, расстояние между городами, многое другое. Но польза от проведения чемпионата мира в России будет огромной, убеждены оптимисты, к их числу относится известный футболист и тренер Евгений Ловчев.
ФИФА – это такая организация, которая всегда декларирует развитие футбола как можно больших странах и развитие не только самого футбола, вот игры мальчишек там, а потом взрослых, а развитие инфраструктуры. С этой точки зрения, то, что никогда в Восточной Европе не было чемпионата мира, раз, во-вторых, показательно, что дали Африке проводить, это же для развития футбола все. И точно так же, если нам дадут, то это большой всплеск для Восточной Европы, просто большущий всплеск. Если у нас будет чемпионат мира, это для пацанов, которые сегодня еще не бредят футболом, это целый будет поворот мозгов, которые потом скажут, что вот они хотят такими же быть, как Месси, как другие, которые радуют глаз. К этому будут построены аэропорты и дороги, вокзалы и гостиницы. Вся страна будет пользоваться. И более того, мы откроем миру, что же такое Россия.
Это был Евгений Ловчев, известный футболист и тренер, а спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов напоминает, сколько проблем станет перед Россией, если она действительно получит чемпионат 2018 года, и сравнивает ситуацию в России с футбольной инфраструктурой, прежде всего, и с другими странами, претендующими на право проведения этого чемпионата.
Российская власть использует спорт как откровенный и ничем не прикрытый пиар. Неготовность России на данный момент такова, что просто диву даешься, как вообще могут российские власти говорить о чемпионате мира по футболу, состязании, которое по уровню сложности, пожалуй, превосходит зимнюю Олимпиаду. Я решительно не понимаю, почему для того, чтобы выстроить нормальную спортивную инфраструктуру, России обязательно нужно получить некое спортивное крупное состязание и уже под него строить. Базиса нет, массовой физкультуры. Туда надо вкладывать деньги, а вовсе не на крупные, масштабные. Безусловно, наверное, нужные большинству болельщиков состязания, хотя большинство болельщиков на них вряд ли попадет. Посмотрите, кто соперники России на чемпионат мира 2018 года. Англия, Испания, Португалия, Бельгия, Голландия. Каждая из этих стран и в отдельности, и парами могут провести чемпионат мира сегодня. Сегодня, понимаете, что это означает? Что у них есть все. А у России нет ничего этого. У России огромная транспортная проблема. Проблема в том, что нет ни единого стадиона, буквально ни одного, готового по нормам Международной Федерации Футбола, чтобы проводить чемпионат мира. Можно построить стадион, я согласен. Но инфраструктуру изменить за это время, я боюсь, при нынешнем образе действий российской власти не удастся никак. Какие могут быть резоны у Международной Федерации Футбола? Во-первых, некое развитие футбола географическое. Хотя, повторяю, сам термин развития здесь выглядит достаточно сомнительно. Гарантии российской власти – это тоже серьезный козырь, хотя не все уже в мире верят этим гарантиям, но тем не менее. Ну и, конечно, безудержное, я бы сказал, бесконтрольное, безразмерное финансирование проекта, что для ФИФА тоже может оказаться важным. Я думаю, что Россия объективно не должна выигрывать этот конкурс, но, повторяю, после Сочи стало возможным все. Таков образ действий нынешней российской власти, а уж если она поставила себе такую цель, рано или поздно она ее может добиться.
Напомню, что это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Результаты голосования исполкома ФИФА, возможно, мы узнаем уже в ходе следующего часа информационной программы «Время свободы». Но сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Систему власти в России можно характеризовать как коррумпированную автократию, а чиновники разных уровней нередко связаны с организованными преступными группировками. Такие оценки содержатся в материалах из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта WikiLeaks, опубликованных британской газетой Guardian. Жители подмосковных Химок требуют отставки мэра Владимира Стрельченко, а также прокурора и начальника городского УВД. Соответствующее обращение в адрес российского президента опубликовано на интернет-сайте движения «Экологическая оборона Москвы». Области. Там же начатый сбор подписей. Исполком Международной Федерации Футбольных Ассоциаций ФИФА на заседании в Цюрихе определяет, в каких странах пройдут чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов. Предполагаемый лидер преступной группы из станицы Кущевская Краснодарского края Сергей Цапок начал давать признательные показания. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева отклонила предложение мэрии Москвы перенести традиционный митинг в защиту свободы собраний, запланированный на 18 часов 31 декабря. We'll be right back. Итоговая декларация саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходит в Астане, пока не согласована. Госсекретарь США Хиллари Клинтон высоко оценила стремление Киргизии построить работающую парламентскую демократию. Клинтон посетила Бишкек и встретилась с президентом Киргизии Розой Атумбаевой. В этот же день в парламенте страны было официально объявлено о создании правящей коалиции. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опротестовавшего законность выдачи международного ордера на его арест по обвинению в изнасиловании. Ассанж утверждает, что обвинение сфабриковано и является частью кампании по его дискредитации. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас я коротко расскажу о наших дальнейших передачах. В 19 часов в эфире «Время гостей». В 20 часов итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21 час передача Владимира Карамурзы «Грани времени». В 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». И в 23 часа в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня, как всегда, по четвергам, это российский час «Поверх барьеров». Итак, таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Но мы переходим к главным темам дня. В России в подмосковных Химках начат сбор подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву с требованием отставки мэра Химок Владимира Стрельченко, а также начальника городского управления внутренних дел, прокурора и руководителя районного управления Федеральной службы безопасности. Причина этого обращения – отсутствие результатов расследования многочисленных нападений на защитников химкинского леса. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Максиму Ярошевскому.
Сбор подписей инициировали правозащитники вместе с жителями подмосковного города. Позже к ним присоединились экологи из движения «В защиту химкинского леса». Городоначальник Владимир Стрельченко, по мнению сторонников отставки, будет оказывать противодействие объективному расследованию нападений на защитников химкинского леса. В первую очередь, на дело об избиении руководителя химкинского отделения партии «Правое дело» Константина Фетисова. Неизвестные напали на него 4 ноября, несколько раз ударили бейсбольной битой по голове. Фетисов находится в больнице в состоянии комы, говорит лидер подмосковных экологов Евгения Чирикова.
На самом деле, на сегодняшний день мы видим, что у нас Химки превратились в некое вотчинное государство. И милиция, и прокуратура, и суд, они действуют по указке нашей администрации. Тому примеров у нас мало. И на сегодняшний день мы даже сталкивались с ситуацией, когда по указанию просто пальца заместителя мэра у нас милиция действовала незаконно. То есть они забирали с санкционированных мероприятий наших активистов, и люди оказывались за решеткой. Только за то, что они просто вышли на улицу, не побоялись там на санкционированном пикете появиться. И на сегодняшний день у нас ситуация в городе, честно говоря, складывается очень неприятная. То есть мы видим, что за внешним таким вот лоском, да, у нас скрывается просто феодальная вотчина.
На сайте защитников химкинского леса перечислены факты нападений на экологов и противников строительства трассы Москва-Петербург по химкинскому лесу. Всего более 10 случаев, в том числе зверское избиение главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. По некоторым инцидентам возбуждены уголовные дела. По словам Евгении Чириковой, наиболее резонансные дела химкинские суды целенаправленно затягивают.
Я вижу совершенно четкую тенденцию. Когда надо какой-то вынести там обвинительный приговор, да, и есть совершенно защита слабая, да, то это делают сразу. Если все-таки дело имеет общественный резонанс или у человека хорошая сильная защита, то это дело бесконечно затягивает. Сейчас идет бесконечное затягивание процесса. Я думаю, что ждут просто, когда, знаете, там страсти немножечко вокруг нас улягутся, и нас тихо обвинят, заставят нас экономически страдать из-за того, что мы защищали химкинские лесопарки.
Говорила Евгения Чирикова. Оставить свою подпись в заявлении может любой желающий на сайте защитников химкинского леса. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Британская газета «Гардиан» опубликовала новые материалы секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта WikiLeaks и касающихся России. В них система российской власти оценивается как коррумпированная автократия. Утверждается, что деятельность чиновников разных уровней нередко связана с организованными преступными группировками, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
В одном из сообщений американского посольства в Мадриде говорится об оценках предполагаемой коррупции и связи российских чиновников и спецслужб с преступными кланами, которые высказывал прокурор Верховного суда Испании Хосе Гриндо Гонсалес в январе 2010 года на общей встрече экспертов, дипломатов и сотрудников правоохранительных органов Испании и США. На той встрече Гриндо представил доклад, озаглавленный «Организованная преступность и русская мафия». Вот некоторые цитаты из дипломатической переписки, в которой американские чиновники говорят о самых интересных аспектах речи Хосе Гриндо.
Гриндо заявил, что он рассматривает Белоруссию, Чечню и Россию в сущности как мафиозные государства и сказал, что Украина движется по тому же пути. В каждой из этих стран, как он подчеркнул, никто не может отличить, где действует государство, а где организованные преступные группы.
В американской переписке, попавшей в WikiLeaks, говорится, что, по мнению испанского прокурора, есть две причины опасаться российской мафии. Во-первых, она получила колоссальный контроль над некоторыми стратегическими отраслями мировой экономики, такими как добыча и производство алюминия.
Вторая причина, остающаяся без ответа вопрос относительно уровня связи премьер-министра России Владимира Путина с российской мафией. Как и то, контролирует ли он действия мафии? Гриндо цитировал тезис Александра Литвиненко, бывшего офицера российских спецслужб, занимавшегося проблемами организованной преступности до того, как он скончался в конце 2006 года в Лондоне от отравления при подозрительных обстоятельствах, что российская разведка и служба безопасности, Гриндо назвал Федеральную службу безопасности ФСБ, службу внешней разведки СВР и военную разведку ГРУ, контролирует организованную преступность в России. Гриндо заявил, что считает это утверждение верным.
Далее в документе говорится о некой встрече сотрудников спецслужб Испании с Александром Литвиненко незадолго до смерти последнего. Далее по тексту.
Гриндо сказал, что в соответствии с информацией, полученной им от спецслужб, из показаний свидетелей и распечаток телефонных переговоров, некоторые политические партии в России действуют рука об руку с организованной преступностью. Более того, Гриндо утверждает о существовании доказательств связи между российскими политическими партиями, организованной преступностью и международной торговлей оружием. Не вдаваясь в детали, он сослался на странную историю судна «Arctic Sea» в середине 2009 года как на четкий пример такой контрабанды оружия.
Это был обзор публикации в сегодняшней газете Independent, Guardian, которая опубликовала новые материалы из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта WikiLeaks. Обзор подготовил Марк Крутов. Ну а нашу программу продолжает первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин. А центральная тема – интервью, которое Владимир Путин дал телеканалу CNN.
Интервью с Владимиром Путиным, показанное по CNN в среду вечером, стало для Ларри Кинга одним из последних. Легендарный интервьюер, потерявший в последние годы популярности большинство зрителей, передаст в будущем году свое место ведущего преемнику. Ну а пока Кинг пытается завершить свою 25-летнюю карьеру на CNN на высокой ноте, приглашая в собеседников идолов поп-культуры и политики. Накануне вечером он вел разговор со Стиви Уандером. Следующим за Владимиром Путиным гостем программы станет Майк Тайсон. Кинг никогда не был известен своим умением или готовностью задать острый вопрос, но его спокойный своего рода ретро-стиль ведения позволяет людям раскрыться. Интервью десятилетней давности с Владимиром Путиным приоткрыло для многих американцев образ таинственного тогда российского лидера, который показался еще более таинственным после его ответа на простейший вопрос о гибели подводной лодки «Курск». Интервью в среду едва ли добавило новые черты к имиджу российского премьер-министра. Не стало оно заметным событием и в новостном пространстве. На главный вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты, Владимир Путин ответил: «Поживем, увидим». Его взгляд на Барака Обаму, на подход американского президента к отношениям с Россией, крайне положительный. Чувство по отношению к бывшему президенту Джорджу Бушу однозначно теплое. Отвечая на один из заключительных вопросов, Владимир Путин объявил, что в России нет запрета на службу гомосексуалистов в армии. Что явно выделяло интервью российского премьер-министра из ряда традиционных разговоров Кинга с государственными деятелями, атакующий стиль одного из российских лидеров. В ответ на вопрос о реплике министра обороны Гейтса о том, что демократия в России исчезла, реплики, произнесенные в конфиденциальном разговоре и обнародованные среди документов WikiLeaks, Владимир Путин подверг сомнению компетентность Гейтса как эксперта. Если человек, служивший главой ЦРУ, а теперь министр обороны, является главным американским экспертом по демократии, я вас с этим поздравляю, сказал Владимир Путин. Он призвал, например, замолчать тех, кто, по его словам, клевещет по поводу отношений российского президента и премьер-министра. В прямом эмоциональном обращении к зрителям Владимир Путин пытался объяснить американцам, что перевод российских тактических ядерных ракет ближе к западным границам – это естественный ответ на планы Соединенных Штатов, которые готовы расположить свои ракеты в восточноевропейских странах. США, по его словам, начали противостояние, а не Россия. Владимир Путин имел в виду противоракетные комплексы, которые планировалось соорудить в Польше и Чехии. Какое впечатление оставило интервью Владимира Путина у американских экспертов? Я попросил поделиться своими ощущениями профессора Маршала Голдмана, сотрудника Центра российских исследований Гарвардского университета. Я отчасти заинтригован. Не исключено, другие зрители могут быть озадачены тем, что прежде всего бросается в глаза. Я бы это назвал боевитым, если угодно, задиристым тоном Владимира Путина. Это очень заметно в его ответах на вопрос о противоракетной обороне, где он отчетливо угрожает конфронтацией, если не будут приняты российские требования относительно противоракетной обороны. Трудно представить западного лидера, за исключением, пожалуй, Берлускони, который бы сбился на тон, не соответствующий, на мой взгляд, уровню одного из лидеров такой страны, как Россия. Я думаю, что в глазах иностранцев, да и россиян, это может выглядеть неуважением по отношению к должности, которую он занимает. От премьер-министра ожидают нечто другое. Это, вы считаете, результат привычки или продуманная тактика? Я думаю, он хочет слегка запугать мир, желая вернуться к временам, когда, как ему кажется, Москва вызывала в мире уважение. Он, видимо, ощущает Россию в роли бумажного тигра, которая уже даже и не рычит. Я думаю, такова ментальность Путина. Он уверен, что Москва слишком многим поступилась, приближая падение железного занавеса. Она слишком далеко пошла, удовлетворяя западные требования. Теперь он пытается склонить баланс в свою пользу, требуя от мира проявления уважения. Но я не думаю, что такая методика сработает. В атакующий стиль укладывается и ответ Владимира Путина на вопрос о коррумпированности власти в России. Он, по сути, говорит: «Посмотрите на себя. У вас президента избирает не народ, а коллегия выборщиков». Ваше отношение к таким параллелям? В этом нет никакой связи, несмотря на то, что российский премьер-министр пытается ее найти. По крайней мере, в этом с ним не согласится подавляющее большинство американцев. Не исключено, что само появление Владимира Путина в программе Ларри Кинга после 10-летнего перерыва возымеет двусмысленный эффект, считает Маршал Голдман. Почему он, а не президент России, говорит от имени России о важнейших внутренних и международных проблемах в одной из самых заметных программ? Появляется вопрос, кто принимает решение в Москве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Систему власти в России можно охарактеризовать как коррумпированную автократию, а чиновники разных уровней нередко связаны с организованными преступными группировками. Такие оценки содержатся в материалах из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта WikiLeaks. Жители Химок требуют отставки мэра Владимира Стрельченко, а также прокурора и начальника городского УВД. Обращение в адрес российского президента опубликовано на интернет-сайте движения «Экологическая оборона Московской области». Там же начат сбор подписей. Исполком Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA на заседании в швейцарском городе Цюрих определяет, в каких странах пройдут чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов. Предполагаемый лидер преступной группы из станицы Кущевская Краснодарского края Сергей Цапок начал давать признательные показания. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева отклонила предложение мэрии Москвы перенести традиционный митинг в защиту свободы собраний, запланированный на 18 часов 31 декабря. Итоговая декларация саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходит в Астане, пока не согласована. Госсекретарь США Хиллари Клинтон высоко оценила стремление Киргизии построить работающую парламентскую демократию. Сегодня Клинтон посетила Бишкек и встретилась с президентом Киргизии Розой Атумбаевой. В этот же день в парламенте страны было официально объявлено о создании правящей коалиции. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опротестовавшего законность выдачи международного ордера на его арест по обвинению в изнасиловании. Ассанж утверждает, что обвинение сфабриковано и является частью кампании по его дискредитации. Во многих странах Западной и Центральной Европы сильные морозы привели к гибели людей, а снегопады серьезно осложнили работу транспорта. В центре Киева продолжается акция предпринимателей, протестующих против нового налогового кодекса. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы сейчас возвращаемся на некоторое время к центральной теме этого информационного часа нашей программе. Речь идет о выборе места проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Хотели бы вы, чтобы чемпионат мира прошел в России? Такой вопрос прохожим на улицах Обнинска задавал наш корреспондент в этом городе Алексей Собачкин.
Конечно, очень бы хотелось. Ну, не было такого у нас. Чемпионат мира не проходил в Москве. Посмотреть на команды на приезжих, посмотреть, как играют.
Да, конечно, хотелось. Ну, я люблю футбол просто. Для нашей страны хорошо.
Не то, что хотелось, а жаждем, чтобы у нас прошел. У нас никогда же не проходил чемпионат мира. Престиж страны, что нашу страну съедется со всех стран зарубежных. Это очень хорошо.
Хорошо, пусть будет. А болельщики будут рады.
Ну да, почему нет, хотя футболом я не интересуюсь особо. Потому что это, вероятно, поднимет престиж России как страны.
Конечно, хотелось бы. Потому что чем больше праздников, тем лучше, пусть даже спортивных, а это будет весело.
Конечно, потому что, во-первых, Россия это уже футбольная страна, и, во-вторых, популярность футбола сейчас настолько высока, что хотелось бы еще, чтобы что-то было.
Я бы хотела, чтобы у нас проходил чемпионат мира в 2018 году. В таком случае мы бы развили свою спортивную инфраструктуру. Это бы способствовало дальнейшей популяризации массового спорта.
Конечно, обязательно, потому что я болею за футбол. Нравится мне биатлон, футбол. Хотелось бы, конечно, съездить в Москву, посмотреть на стадион, поболеть за свою команду.
Конечно, хочется, чтобы наши выигрывали, но где будет проходить этот чемпионат, абсолютно все равно.
Нет, да, мне кажется, это очередная будет кормушка, а народу это благо никакого не доставит. Ну, кроме зрелища, ну, это не самое главное для нашей страны сейчас. Благосостояние народа поднимать.
Мне, в принципе, все равно, будет ли чемпионат мира по футболу проходить в России или не будет. Но здесь я больше думаю о том, какова будет нагрузка на федеральный бюджет для подготовки чемпионата. И, соответственно, нагрузку расходную надо сопоставить и соизмерить каким-то образом с возможными доходами, которые будут получены во время проведения чемпионата мира.
Было бы интересно порадовать болельщиков.
С одной стороны, проведение мероприятия данного масштаба очень хорошо отразится на инвестиционной политике нашей страны. Но, с другой стороны, мне кажется, мы не обладаем достаточной инфраструктурой для проведения таких мероприятий. Поэтому сложно сказать, что лучше на данный момент времени.
Естественно. Но это же престиж для страны какой. Да у нас такого еще не было.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, хотелось бы вам, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в России. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня исполнился ровно год со дня страшного ДТП в Иркутске, в котором погибла Елена Петкова, а ее сестра Юлия получила множество тяжелых травм. Наезд совершила молодая чиновница, дочь теперь уже экс-председателя областного избиркома Анна Шевенкова. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор, рассказывает Екатерина Вертинская.
Трагедия, которая произошла 2 декабря 2009 года, разделила жизнь дружной многодетной семьи Петковых на «до» и «после». Весь этот год они провели в ежедневной борьбе за справедливость. Петковы добиваются того, чтобы виновная в гибели Елены получила заслуженное наказание. Как это происходило и происходит сейчас, рассказывает Дмитрий Петков, брат Елены и Юлии.
Невообразимо. Постоянные мысли, они покидают ни днем, ни ночью.
смотришь там телевизор, пытаешься отвлечься, и тем не менее ты не видишь, что на экране происходит. У тебя какая-то другая картинка, а картина – решение каких-то задач, да, то есть что нужно делать завтра, что нужно, какое там заявление подписать, написать, чтобы тебя поняли, чтобы донести это до людей, что это несправедливо. Такая психологическая мощная нагрузка, да, что порой казалось, что они реально все. Да, но и сейчас иногда кажется, что такое впечатление, что тебя не слышат, тебя не видят, ты никто.
Дмитрий говорит, что не раз им приходилось стучаться в наглухо закрытые двери, но их сплоченность, упорство и, конечно же, удача, что они нашли квалифицированного и принципиального юриста, привели к тому, что это дело вообще дошло до суда. В этом многие сомневались, люди не верили, что дочь такой высокопоставленной чиновницы посадит на скамью подсудимых. Приговор суда, по мнению потерпевших, был слишком мягким, поэтому они подали кассационную жалобу в областной суд. Решение суда высшей инстанции вернуть дело на новое рассмотрение в Кировский районный суд обескуражило потерпевших. Им снова приходится начинать борьбу сначала. По словам Юлии Петковой, это тяжело прежде всего морально. Физически Юля чувствует себя хорошо, правда, до конца еще не восстановилась. Напомню, хрупкая девушка перенесла 5 операций. Полгода она пробыла на больничном. Когда вернулась на работу, ей предложили облегченный график. Но Юля отказалась. Несмотря на постоянные недомогания, работала наравне со всеми. А сейчас девушку тревожит одно. В средствах массовой информации появились материалы о том, что за 300 тысяч рублей, которые подсудимая Шевенко перечислила на их счета, потерпевшие готовы ее простить, продолжает Юлия Петкова.
Хотела сказать, что, скорее всего, нас неправильно поняли. Я говорила о том, что возможность примирения существует чисто теоретически. То есть, ну, примирение, оно возможно, но на тех условиях, которые устроили тут все. Нас нужно устроить приговор в первую очередь. Она должна понести наказание. Причем наказание должно справиться либо.
Ее брат Дмитрий говорит, что мама Анны, Людмила Шевенкова, еще в начале этого года предлагала им эти деньги, но только с условием немедленного прекращения уголовного дела. Петковы отказались.
Мы озвучивали свою позицию несколько другим образом. Вы можете перечислять деньги, но только на добровольной основе. Хотите, перечисляйте. Не хотите, не надо, но преступник должен понести наказание, вне зависимости того, кто, кем он является. Нету оценки материальной жизни моей сестры и здоровья второй сестры.
Сегодня Петковы пришли на место ДТП с цветами и фотографией Елены вспомнить события, которые произошли год назад. Завтра они все вместе поедут на кладбище. А через неделю их ждет еще одно испытание. Очередное заседание суда по делу подсудимой Шевенковой. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Московское время 17:38. Сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика». В ближайшие дни на Гаити должны быть объявлены предварительные результаты выборов, состоявшихся в минувшие выходные. Предвыборная кампания сопровождалась волнениями и беспорядками. Свой отпечаток наложила и эпидемия холеры, вспыхнувшая в стране, разоренной мощнейшим землетрясением в начале этого года. О том, как на Гаити борются с холерой, Валентин Барышников.
Неделю назад Гаити посетила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным проблемам Валерий Амос. Она побывала в палаточном лагере в Табаре под Порт-а-Пренсом, где наблюдала, как люди очищают воду и проводят базовые санитарно-гигиенические мероприятия. Амос подчеркнула необходимость таких мер.
Эти вещи очень-очень важны. Холера сравнительно простое заболевание. У вас должен быть доступ к чистой воде. У вас должна быть возможность вымыть руки. У вас должны быть необходимые санитарные сооружения.
Местному населению разъясняют, что надо делать, чтобы избежать заболевания. Маленькая девочка по имени Профит Клаудио говорит.
Я мою руки, и я не заболела, хотя у многих людей есть холера. Я не хочу заболеть холерой.
Активно борется с эпидемией на Гаити международная организация «Врачи без границ». Сотрудник организации, врач Мишель Дженсен, работающий сейчас на Гаити, дал Радио Свобода интервью по телефону.
Холера.
Холеру лечить легко, но проблема в том, что помощь должна быть предоставлена срочно. Так что нам нужно было быстро разворачивать госпитали, настолько быстро, насколько возможно, с тех пор, как вспышка заболевания началась, чтобы уменьшить уровень смертности. Когда мы начинали, уровень смертности был примерно 10%, и после нескольких дней работы только 2%. Так что с холерой в экстренных условиях хорошо удается справляться. Проблема только в том, что мы занимаемся этим несколько в одиночку. Мы еще справляемся, у нас есть возможности для лечения, но это большая проблема. Мы работаем по всей стране, в регионе Атрибонит, где эпидемия началась. Она сейчас несколько замедлилась, но в столице Порт-о-Пренсе и на севере до пика заболевания еще далеко. Количество новых случаев, которые мы обнаруживаем, сильно растет. Поэтому мы открываем новые противохолерные центры по всей стране, в основном на севере, но эпидемия также началась и на юге.
А Валерий Амос, находясь на Гаити, заявила, что для успешной борьбы с холерой в стране нужно больше помощи, а также врачей и медперсонала. О том же в интервью «Радио Свобода» говорил и Мишель Дженсен.
Холера была совершенно неизвестна на Гаити, так что медсестры должны пройти подготовку. Но нам нужно больше врачей и медсестер, чтобы иметь возможность совладать с этой огромной проблемой. Сегодня мы ограничены человеческими ресурсами. Мы не можем открыть больше центров. У нас более 100 иностранных сотрудников, мы наняли около 1000 гаитян в качестве медперсонала. На сегодня наши возможности открывать новые противохолерные центры ограничены человеческими ресурсами, людьми, которые готовы приехать на 1-2 месяца, работать в полевых условиях, работать тяжело, чтобы справиться с этим. У нас есть большие логистические возможности. В трущобах или где-то в подобных условиях трудно развернуть противохолерные центры. Так что мы лечим людей там, стабилизируем и затем отправляем в госпитали. Это значит, что у нас есть маленькие центры на 5-10 коек. Этого достаточно. Более тяжелых больных мы переправляем в большие центры, где есть, в зависимости от условий, от 200 до 400 коек.
В последние недели на Гаити произошли выступления против иностранцев, сопровождавшиеся актами насилия. Эти волнения были спровоцированы распространившимися среди населения слухами, что холера была завезена на Гаити миротворцами ООН из Непала. Утверждается, что эпидемия начала распространение от базы миротворческих сил в центральной части страны. Между населением и миротворцами происходили столкновения, в результате есть жертвы. Гуманитарные организации призывали население к спокойствию, подчеркивая, что волна насилия осложняет борьбу с заболеванием. Правительство Гаити заявляло, что подстрекатели протестов пытаются помешать проведению президентских выборов. О том, насколько опасно работать в таких условиях врачам без границ, Мишель Дженсен.
Конечно, отсутствие безопасности может быть проблемой, но это не страна, где идет война, и мы можем справиться с этой ситуацией. По ночам наши команды не передвигаются. Они остаются, спят поблизости от госпиталей. На всех наших машинах размещены крупные эмблемы врачей без границ, чтобы избежать похищений. Неоднократно, когда мы сталкивались с проблемами, стоило только сообщить, что это врачи без границ, нам позволяли проезжать. Так что сейчас больших трудностей с этим нет. Сейчас вопросы безопасности не заставляют нас предпринимать какие-либо действия. Население здесь очень ценит то, что делают врачи без границ. Учитывая, что здесь раньше не было холеры, это напоминает ситуацию с началом ВИЧ-эпидемии в западных странах. Они были напуганы, они думали, что это очень опасное заболевание, которое нельзя излечить. Сейчас лучшая наша реклама – это пациенты, которые поступают к нам, а потом возвращаются домой, исцеленные. Так что сейчас в тех районах, где лечение холеры ведется, страхи более-менее отступают. В тех районах, где лечение не предлагается, конечно, страхи все еще очень велики.
Это был сотрудник организации «Врачи без границ» Мишель Дженсен, работающий сейчас на Гаити. По данным, на понедельник жертвами холеры на Гаити стал по меньшей мере 1751 человек. Более 77 тысяч были инфицированы.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Мировая политика» Валентин Барышников. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве. 17 часов 45 минут. И сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Систему власти в России можно охарактеризовать как коррумпированную автократию, а чиновники разных уровней нередко связаны с организованными преступными группировками. Такие оценки содержатся в материалах из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта WikiLeaks и опубликованных британской газетой Guardian. Жители подмосковных Химок требуют отставки мэра Владимира Стрельченко, а также прокурора и начальника городского УВД. Соответствующее обращение в адрес президента размещено на сайте движения «Экологическая оборона Московской области». Там же начат сбор подписей. Исполком Международной федерации футбольных ассоциаций на заседании в Цюрихе определяет, в каких странах пройдут чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов. Предполагаемый лидер преступной группы из станицы Кущевская Краснодарского края Сергей Цапок начал давать признательные показания. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева отклонила предложение мэрии Москвы перенести традиционный митинг в защиту свободы собраний, запланированный на 18 часов 31 декабря. Итоговая декларация саммита ОБСЕ в Европе, который проходит в Астане, пока не согласована. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон высоко оценила стремление Киргизии построить работающую парламентскую демократию. Клинтон побывала сегодня в Бишкеке и встретилась с киргизским президентом Розой Атунбаевой. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, протестовавшего законность выдачи международного ордера на его арест по обвинению в изнасиловании. Ассанж утверждает, что обвинение сфабриковано и является частью кампании по его дискредитации, развернувшейся после придания сайтам гласности американских секретных документов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В ноябре в Петербурге прошел фестиваль под названием «Японская осень». И в рамках этого фестиваля был представлен проект «Буто. Великий дух», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольцкая.
Барабан стучал неровно, как дождь по крыше при порывах ветра, и Моя Ямамото, приехавший в Петербург с единственным спектаклем, на глазах распадался на череду узловатых теней. Вот олень опустил голову и выставил рога, вот умалишенный закатил глаза, по лицу поплыла блаженная улыбка, вот глядит по сторонам обезьяна, раскачивая вдруг необыкновенно удлинившимися руками. На самом деле зрителю только кажется, будто он что-то понял. Тот, кто не углублялся в эзотерические направления буддизма, в скрытую суть танца не проникнет. С другой стороны, танец буто популярен во всем мире, значит, его техника и философия несет в себе нечто выходящее за рамки любых направлений и школ. Говорит Моя Ямамото. Часто спрашивают о сущности буто. Я вспоминаю то время, когда мне пришлось работать с господином Хидзикатой, основателем буто. Я вспоминаю, как вечером, ночью мы собирались вокруг печки, и вопрос о сущности буто волновал нас и тогда, мы об этом много говорили. И тогда мы пришли к выводу, что вопрос гораздо шире. Это вопрос о сущности любого искусства, и буто, и живописи, и фотографии. Я думаю, что все это объединяет человеческое жизнь. Известно, что некоторые рыбы идут на нерест, преодолевая страшные препятствия. Их ведет нечто в них заложенное. И преодолев все препятствия, они производят потомство и затем умирают. Это во многом связано и с сутью человека. И то представление, которое мы привезли в Петербург, оно тоже посвящено теме познания самого себя, потому что сначала человек появляется на свет, а потом он социализируется под влиянием окружающих, он понимает, каким он должен быть. И вот этот ребенок, каким он был когда-то, остается в нем, но этот первоначальный образ, данный при рождении, уже неразличим. И познание того, что внутри, что осталось в душе, это и есть задача того спектакля, который я привез. Спектакль называется «Фукуши но муши», буквальный перевод «нечто в животе». Но поскольку по некоторым представлениям в животе обитает душа, то переводить следует скорее «нечто в душе» или «нечто в сердце». Но существуют и вполне определенные черты новаторства буто, которые отличают буто от остальных направлений современного танца, говорит профессор Токийского университета Такеши Морисита. В какой-то степени это можно отнести к жанру авангардного танца. В 60-е годы появилась такая возможность записать танец и потом исполнять его точно так, как он был задуман мастером. В это время буто как раз и занялся господин Ямамото. До этого времени это в основном каждый раз была импровизация. Записи или нотации не было. Это, пожалуй, было новым словом во всем мире. Его сказал Хидзиката. Буто – это танец, при котором танцор не стоит, не находится в вертикальном положении. И Хидзиката поставил в центре своих представлений людей, которые раньше, в общем, не были героями танцев, бедных людей, немощных, коллег, тех, кто не может вести вертикальное существование. Хидзиката шел не от музыки к танцу, а наоборот, от танца к музыке, и часто подбирал для своих композиций классиков. Внешне его ученик Моэ Ямамото совсем не похож на своего учителя, но и сам он подчеркивает, что искусство буто многолико. Каждый раз создавать что-то новое. Импульсом может быть что угодно, хотя бы такие фразы. «Стань плавающей в твоей утробе камбалой». «Представь, что твоя голова увеличилась в 10 раз». Выражай себя только так, как если бы ты шел прямо по слову «ностальгия». Темы, или лучше сказать, поводы для своих танцев Моэ Ямамото ищет в долгих разговорах и спорах со своей женой Кей Ширикаса. Таким поводом иногда становится картина, повешенная в зале на стену. В спектакле «Фукуши но муши» репродукция гравюры Дюрера с оленем. Она играет роль стартового механизма, запускающего напряженное действие.
Рассказывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Подробнее о японском танце буто вы узнаете, если послушаете сегодняшний выпуск «Российского часа» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Впервые в эфире сегодня в 23 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В попытках убедить законодателей ратифицировать к концу года американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, президент Барак Обама заручился поддержкой известного отставного военачальника и политика Колина Пауэлла. В совместном заявлении в Белом доме в среду Обама и Пауэлл предупредили о серьезных последствиях срыва ратификации документа, снижающего предельные лимиты американских и российских ядерных боеголовок и регламентирующего систему взаимного контроля арсеналов обеих стран. Колин Пауэлл, в свое время возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов, а затем Госдепартамент, после встречи с Обамой заявил, что отказ от ратификации договора поставит Соединенные Штаты в уязвимое положение, поскольку у двух крупнейших ядерных держав не будет точной информации о состоянии арсеналов друг друга. Впрочем, в последние дни в комментариях представителей Белого дома о перспективах ратификации появился осторожный оптимизм в связи с заявлениями влиятельных сенаторов-республиканцев Джорджа Войновича и Джона Маккейна о желательности завершения работы с договором к Новому году. Подразделения американской армии в Афганистане начинают поступать оружие мечты. Это принципиально новая модель гранатомета XM-25, которая сочетает в себе портативность обычной автоматической винтовки и последние достижения электроники. Боевые характеристики нового оружия более чем убедительны. Оно стреляет 25-миллиметровыми гранатами воздушного подрыва и поражает цель на расстоянии до 700 метров. Встроенный умный микрочип позволяет точно рассчитать траекторию полета заряда, что обеспечивает нейтрализацию вражеских бойцов, находящихся за стеной или камнем, в окопе или в здании. Если, например, гранатометчику надо уничтожить вражеского стрелка, укрывшегося за стеной, достаточно навести дальномер на верхушку стены, затем запрограммировать разрыв гранаты в метре за стеной. Это первый случай, когда отдельно взятый солдат использует боевые оружейные технологии с элементами искусственного интеллекта. Создатели нового гранатомета, ссылаясь на результаты практических испытаний, говорят, что он на 300% повышает эффективность действий боевого подразделения. И кроме того, благодаря точности, значительно снижает побочные потери среди гражданского населения.
среду глава Wikileaks стал объектом новых призывов шведских властей к его аресту и выдаче. Интересно, что главе сайта, публично обвиняемому в воровстве и разглашении государственных секретов, пока инкриминируются лишь сексуальные преступления. Почему американские власти не организовали активные преследования Джулиана Ассанжа, если у них легальные возможности предотвратить дальнейшую утечку секретов? Слово Владимиру Морозову.
ФБР проверяет всех, кто мог иметь отношение к документам, выложенным на сайт WikiLeaks. Пентагон продолжает следствие по делу бывшего сотрудника армейской разведки Брэди Маннинга. Он арестован и считается одним из источников утечки информации. Сложнее дело с Джулианом Ассанжем, основателем WikiLeaks. Он не состоит в штате правительственной организации и никаких подписок о неразглашении не давал. Министерство юстиции изучает возможность применения к нему закона о шпионаже. К этому скептически относится бывший помощник министра Кеннет Вейнстайн. Он напоминает, что на страже интересов WikiLeaks и других средств массовой информации стоит первая поправка к американской конституции, в которой, в частности, говорится о свободе слова и свободе печати. В аналогичном случае в начале 1970-х годов правительство потерпело поражение. Тогда газета «Нью-Йорк Таймс» начала печатать секретные документы Пентагона, и Белый дом пытался эту публикацию остановить. Суд стал на сторону газеты. В то время ее защищал адвокат Флойд Эйбрамс, ныне профессор Колумбийского университета. Вот что он сказал в интервью общественному радио по поводу лидера WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Да, его могут обвинить в нарушении закона о шпионаже. Закон, в частности, запрещает людям, не имеющим специального доступа, владеть секретной информацией, использование которой может принести вред США. WikiLeaks находится в другом положении, чем «Нью-Йорк Таймс» в 70-е годы. Публикация в газете была частью общественных дебатов о Вьетнамской войне. А сегодня, перед тем, как обнародовать документы, Джулиан Ассанж неоднократно заявлял, что его цель – нанести ущерб, а не начать дебаты. Закон о шпионаже может быть использован, так как обладатель информации сам утверждал, что имел целью нанести ущерб стране. Другой юрист, Барух Вайс, предупреждает, для того, чтобы доказать, что, например, обнародование какого-то документа нанесло ущерб безопасности страны, придется рассекретить ряд других документов, на что никто не пойдет. Судебное преследование Джулиана Ассанжа затрудняет и то, что он гражданин Австралии. Его компания WikiLeaks зарегистрирована в Исландии и имеет серверы по всему миру. А сам он скрывается вообще неизвестно где.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Новости подготовил Алан Давыдов. Всего доброго.
Так, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа – ситуация вокруг аренды редакции журнала «Новый мир» помещений в Москве. Московские власти решили снять с торгов здание в Малопутинском переулке, Путинковском переулке, в котором располагается редакция. Но все это связано с проблемами отсутствия договора на аренду занимаемых помещений редакции. Мы подробно разберем эту ситуацию в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Лицом к лицу с президентом Ингушетии. Эксклюзивное видео.
Комментарии экспертов.
Игорь Сутягин. Как российское общество относится к заключенным?
В блогах «Свободы».
Татьяна Скоробогатько. Партия власти рапортовала о своей несостоятельности.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».